Watchman Nee. Нормальная христианская вера. Глава 3. Бог стал человеком. Бог желает раскрыть себя нам. Он делает это при помощи средств, которые понятны человеку. Этими средствами являются письменная и устная речь. Мы увидели, как Бог раскрывает себя в письменной форме. Теперь рассмотрим его устное откровение. Предположим, вы долгие годы переписывались с каким-нибудь человеком, однако никогда его не видели. Естественно, вы захотите лучше узнать его, непосредственно познакомившись с ним. Невозможно полностью понять человека, лишь переписываясь с ним. Прямой контакт предоставляет для этого лучшую возможность. Устное общение по своей природе более тесное и глубокое, чем письменное. Когда устная речь дополняет письменную, общение усиливается. Если устранить одно из этих двух средств общения, образуется пробел. Разумеется, если устранить и то, и другое, общение полностью прекратится. Эффективное общение всегда осуществляется с помощью этих двух средств. Если Божье намерение раскрыть себя нам, то ему необходимо делать это через говорение. Но как Бог говорит? Может быть, Он трубит с небес? В таком случае все мы были бы напуганы до смерти. Мы бы все убежали. Никто бы не отважился слушать. Существует глубокая пропасть между ним и нами. Он такой высокий, великий, разогнал бы нас своей святостью. Как же он тогда говорит? Разрешите мне рассказать вам одну историю. Как-то раз зимой я жил на горе Лушань, поправляясь после болезни. Это было сразу же после войны, и на этой горе практически никого не было. Часто рядом с моим жилищем за целый день не появлялось ни одного человека. Я человек по природе тихий. Подобная обстановка была мне очень по душе. Там было не только тихо, но и холодно. С утра и до вечера единственный, кого я видел, был мальчик, который 3 раза в день приносил мне еду. Вначале я чувствовал себя прекрасно, но спустя некоторое время даже такой человек, как я, начал ощущать одиночество. Однажды после обеда я лег вздремнуть. Окно моей спальни выходило на балкон. Когда я проснулся, я увидел маленьких созданий, слетевшихся на мой балкон. Там просыпались крошки моей еды, и птицы деловито щебетали вокруг них. Прыгая вокруг, они чирикали и издавали множество радостных звуков. Я сказал себе: «Хорошо. Раз я не могу найти людей, попробую подружиться с этими птичками». Я поднялся и вышел поздороваться с ними. Но они в одно мгновение разлетелись. Мне в голову пришла одна идея. Я взял немного оставшегося риса и начал сыпать его рядами, положив в первом ряду лишь несколько зернышек, в следующем чуть больше и так далее. Чем ближе к двери, тем больше зерен. Затем я спрятался за дверью и стал за ними наблюдать. Вскоре они снова слетелись на балкон. Я сказал себе: «Вот мой шанс». Я вышел и начал знакомиться с ними. Но увидев меня, они в тот же миг разлетелись. Некоторые уселись на ветке дерева напротив балкона и уставились на меня, словно пытаясь определить мои намерения. Всякий раз, когда я приближался к ним, они улетали, и каждый раз, когда я уходил, они возвращались. Так продолжалось несколько раз. Я хотел уговорить этих птиц. Я сказал им: «Птички, я ничего не замышляю. Сейчас на горе зима, пищи мало, у меня с собой достаточно еды, я просто хочу с вами поделиться. Пожалуйста, не бойтесь и прилетайте. У меня только одна просьба. Можно мне сидеть среди вас, когда вы будете есть? Мне бы хотелось слушать ваши песни и наблюдать за вашими играми. Прилетайте, давайте будем друзьями». Но птицы не прилетали. Они меня не понимали. Мне пришлось отказаться от этой затеи. Позже у меня появилось определенное понимание. Я сказал себе: «Мое тело слишком большое. Если бы я мог уменьшить свой рост с 1 метра 80 сантиметров до размера птицы или даже превратиться в птицу, они бы не пугались моего присутствия. Я бы тогда рассказал им о намерении своего сердца, и мы бы вместе провели зиму на горе Лушань. Сегодня у нас похожая проблема. Если бы Бог оставался Богом, мы бы никогда его не поняли. Если бы Он говорил с нами на своем языке, мы оказались бы в полной растерянности. Если Бог хочет раскрыть себя через говорение и общаться с человеком, Он должен уменьшиться до такой степени, чтобы мы с Ним стали одинаковыми. Только тогда Он сможет говорить с нами и рассказывать нам о себе и о тайнах Вселенной. Только тогда мы Его поймем. Становился ли Бог человеком, чтобы раскрыть себя через свое говорение? Давайте снова воспользуемся методом допуска. Что если Бог раскрыл себя при помощи человеческого языка? Что если Он стал человеком и общался с человеком? Из этого вытекает очень многое. Это значило бы, что из всех людей в этом мире на протяжении всей истории был один, который был не просто человеком, но и Богом. Если допустить, что Бог стал человеком, то должен быть смертный, который был также божественным, и мы должны выяснить, кто он. Это щекотливая задача, но мы применим эффективный метод, который мы приняли, а именно установим несколько принципов. Затем мы начнем поиск в соответствии с этими качествами и направлениями. Мы основываем свою оценку на том, какой образ жизни и какие необходимые качества должны быть у человека, если он Бог. Первое условие, которому такой человек должен удовлетворять, находясь на земле, он должен заявлять, что он является Богом. Он не должен испытывать неловкости, говоря об этом. Он должен смело заявлять, что он Бог. Только тогда мы сможем узнать, кто он. Без этого заявления мы никак не сможем установить его личность. Следовательно, заявление – это наше первое необходимое требование. Второе условие – этот человек должен был прийти в мир иным путем, нежели мы. Если бы я сказал, что я Бог, и в то же время родился бы так же, как любой другой смертный, то мои слова не имели бы никакого веса. Если бы, с другой стороны, я упал с неба, мое утверждение было бы воспринято всерьез. Этот человек должен появиться на свет необычно. Он должен прийти совершенно отличным от других путем, в противном случае его слова не будут достаточно весомыми. Третье условие – этот человек должен обладать нравственностью, уровень которой гораздо выше уровня всех остальных людей. У него должна быть Божья святость, и его жизнь должна быть отмечена Божьей праведностью. Например, если бы я стал птицей и жил точно так же, как другие птицы, не показывая им ничего необычного, я бы не смог убедить их, что на самом деле я человек. Если Бог стал человеком, его нравственное поведение должно быть самого высокого качества. Только так мы можем установить, что он Бог. Далее, если человек является Богом, он должен обязательно уметь делать то, чего ни один смертный делать не может. Если он может добиться того, чего мы не можем добиться, и знает то, чего мы не знаем, то мы можем сказать, что он действительно Бог. Наконец, этот человек должен рассказать нам о божественном замысле относительно человека. В чем состоял Божий замысел при сотворении Вселенной и человека? Как он заботится о человеческих болях и скорбях? Каково происхождение и конечный итог всего во всей Вселенной? Каким должно быть наше отношение к Богу? Все это он должен раскрыть нам. Если этот человек не покажет нам того, что мы не видим, нельзя будет сказать, что он дал нам какое-либо откровение. Мы поставим эти пять условий и подвергнем все человечество проверке. Давайте выясним, соответствует ли кто-нибудь этим пяти требованиям. Такой человек, несомненно, имел бы право быть Богом. Первый человек, которого нужно подвергнуть проверке, это вы сами. Конечно, вы не Бог. Потому что вы никогда не утверждали, что вы Бог, и я также никогда этого не утверждал. Так что мы с вами исключены. Очень хорошо. Давайте теперь рассмотрим Конфуция. Если вы прочтете его книги, вы обнаружите, что он действительно вел очень нравственную правильную жизнь. Но он никогда не утверждал, что является Богом. Следовательно, он не соответствует уже первому требованию. А что можно сказать о Шакьямуни, основателе буддизма? Он не только не утверждал, что является божеством, но и в самой его философии отсутствует понятие божества. Он не верил в существование Бога. Раз у него не было Бога, он также не может быть Богом. Теперь перейдем к Магомету. Он верил в Бога, но он никогда не утверждал, что он Бог. Он называл Бога Аллахом, а себя пророком Аллаха. Если вы рассмотрите любого человека в истории, то обнаружите, что за исключением одного никто никогда не утверждал, что он Бог. Этот один – это Иисус из Назарета. Он утверждал, что он есть живой Бог. Ни один другой человек не делал подобного утверждения. Как мог Иисус из Назарета утверждать, что он Бог? Прежде чем продолжить, мы должны остановиться и серьезно рассмотреть этот вопрос. Заявлять о себе как о Боге – это не пустяк. Человек, заявляющий такое, принадлежит к одной из трех категорий. Он должен принадлежать к одной из этих категорий, он не может принадлежать ко всем трем одновременно. Во-первых, если он утверждает, что является Богом, не являясь таковым в действительности, то он, скорее всего, сумасшедший. Во-вторых, если он не Бог и не сумасшедший, то, скорее всего, лжец, обманывающий других. В-третьих, если он не принадлежит к первым двум категориям, то он действительно Бог. Вы можете выбирать лишь из трех указанных вариантов. Если вы не верите, что он Бог, вы должны считать его сумасшедшим. Если вы не можете считать его ни тем, ни другим, вам придется считать его лжецом. Нам даже не нужно доказывать, является ли Иисус из Назарета Богом или нет. Все, что мы должны сделать, это выяснить, является ли он сумасшедшим или лжецом. Если он ни тот, ни другой, он должен быть Сыном Божьим. Из этих трех нам нужно выбирать. Четвертого варианта не существует. Что Иисус из Назарета говорил о себе самом? В Евангелии Иоанна 10:30 он сказал: «Я и Отец одно». Здесь нужно кое-что объяснить. В Библии невидимый Бог назван Отцом. Сын являет и выражает Отца. То, что скрыто – это Отец, а то, что выражено – это Сын. Сын – это тот, кого можно видеть и осязать. Сзади Отец, впереди Сын. Эти двое на самом деле одно. Они – две стороны одной и той же реальности. Когда мы говорим о двоих, мы имеем в виду, что один сокрыт, в то время как другой раскрыт. Когда мы говорим одно, то мы хотим этим сказать, что раскрытый – это всего лишь сокрытый в проявлении. Именно таково библейское толкование Отца и Сына. Поэтому, когда Иисус из Назарета однажды сказал «Я и Отец одно», это было заявлением, которое не мог сделать никто другой. Этот человек фактически говорил, что он и невидимый Бог – одно целое. Он – это Бог, а Бог – это он. Бог есть невидимый Отец, и Он есть явленный Сын. Отец и Сын одно. Кто Он, чтобы утверждать подобное? Может быть, Он сумасшедший? Может быть, Он нас обманывает? Как же люди отреагировали на эти слова Иисуса? Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить Его. И Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего, за которые из них хотите побить Меня камнями». Иудеи сказали Ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Иудеи прекрасно поняли значение слова Иисуса. Он заявлял, что он Бог. Услышав эти слова, они захотели побить его камнями. Заявление было сделано Иисусом, а обвинение, выдвинутое иудеями, и причем и то, и другое касалось его божества. Был ли Иисус ненормальным? Может, он говорил совершенную ерунду лишь для того, чтобы заставить людей его убить? Или он был мошенником и делал все это, разрабатывая какую-то махинацию? В таком случае, чего он этим добивался? Может быть, он добивался смерти? Нам надо вернуться немного назад к началу Евангелия от Иоанна и посмотреть, что там говорится. Евангелие Иоанна 1:18 гласит: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Ну а почему никто не видел Бога? Потому что Бог невидим. Иисус сказал, что Он единородный от Отца. Он выражал невидимого Отца. Если вы видите единородного, вы видите Отца. Еще Он сказал о Себе: «Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Слышали ли вы, чтобы кто-нибудь говорил такие слова? Я не могу сказать. Никто не был в Шанхае, кроме меня в Очманане, приехавшего из Шанхая в Тяньцзинь и находящегося в Шанхае. Если я это скажу, то это будет бессвязным набором слов. Но Иисус говорил небесным языком. Он сказал, что Он сошел с неба и что Он по-прежнему на небе. Что это за человек, способный быть в двух местах одновременно? Он или Бог, или сумасшедший, или лжец? Если вы еще не уверовали во Христа, пожалуйста, вынесите решение по этому вопросу. Кто этот человек? Давайте прочтем Евангелие от Иоанна, 3 главу. «Приходящий свыше есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его». Он сказал, что он сошел с небес и есть выше всех. Спустя некоторое время он это повторил. Давайте посмотрим, с какой целью были сказаны эти слова. Он пришел проповедовать небесное, но никто не принял его слов. Он говорил такие слова, как «небеса», «выше небес», «с небес» и так далее. Что он за человек? Конфуций никогда такого не говорил. Шакьямуни или Магомед тоже не говорили ничего подобного. Кем же был Иисус из Назарета – сумасшедшим, лжецом или Сыном Божьим? В Евангелии Иоанна 5:17 говорится: «Иисус же сказал им: Отец Мой до ныне делает, и Я делаю». Он всегда ставил Себя на то же место, что и Отец. В 18 стихе говорится: «И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим назвал Бога, делая Себя равным Богу». Когда мы сейчас читаем Его слова, возможно, мы считаем их обычными фразами. Но иудеи знали, о чем он говорил. Они знали, что он делал себя равным Богу. Эти слова в действительности означали, что Бог является его отцом и что он пришел, чтобы выражать Бога. Невидимый – это Бог, а видимый – это он. Вот почему иудеи хотели убить Иисуса. Что нам делать с таким необычным человеком? В Евангелии Иоанна 6:46 говорится: «Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца». Вот более ясные слова. Он сказал, что никто, кроме него, никогда не видел Бога. Только он знал, каков Отец. «Я могу лишь трезво и благоговейно сказать, что Иисус из Назарета есть Сын Божий». Прочтите Евангелие от Иоанна 8:18. Что он сказал? «Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Вопрос в 19 стихе наиболее интересен. Сказали тогда ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Поняли ли вы, что он сказал? Они видели его, но не познали. И уж тем более они не знали и Отца, которого не видели. Если люди познали его, то они познали Бога. Кто же он в таком случае? Если знать его – это все равно, что знать Бога, то разве это не то же самое, что сказать, что он есть Бог, а Бог – это он? Прочтите Евангелие Иоанна 8:23. Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира». Предлогу «от» в этом стихе соответствует в греческом оригинале предлог «эк». Он означает «из». Так его нужно переводить. Он сказал: «Вы из этого мира, я не из этого мира». Этот человек утверждал, что он от вышних, он пришел не из этого мира. Кем он может быть? Иудеи пришли в замешательство. Они были совершенно сбиты с толку. Кто был этот человек? Предком иудеев был Авраам. Они хвалились тем, что являются потомками Авраама, точно так же, как китайцы хвалятся тем, что являются потомками Хуанде, желтого императора. Иудеи высоко чтили имя Авраама. И вот они упомянули Авраама. Прочтите, пожалуйста, Евангелие Иоанна 8:53. «Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли, чем ты себя делаешь?» Как Иисус им ответил? «Больше он Авраама или меньше?» В 56 стихе Иисус сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Что это? Даже Авраам, получается, ожидал Иисуса. Поэтому в 57 стихе сказано: «На это сказали ему иудеи: тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама». Теперь обратите внимание на ответ Иисуса: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Скажите мне, кто этот человек? Если бы я сказал вам, что я Вочманни, есть прежде Хуанде, то вы бы тут же сочли меня ненормальным. Некоторые из вас сказали бы, что я лжец. Слова, которые сказал Иисус, мог сказать либо сумасшедший, либо лжец, либо Бог. Четвертого варианта быть не может. Давайте читать дальше. В Евангелии Иоанна 10, стихи 37-38 Иисус сказал: «Если я не творю дела Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить». Что узнать? Следующее предложение очень важно. Это серьезное заявление. «Что Отец во мне, и я в нем». Кто же этот человек? Он сказал, что он в Боге, и Бог в нем. Вот такого рода отрывков в Библии очень много. Я приведу еще один. Внимательно прочтите Иоанна 14 глава, стихи 6-7. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете его и видели его». В нем ясно говорится, что если вы знаете Иисуса из Назарета, то значит вы познали невидимого Бога. Но почему это так? Потому что он есть Бог. Один из учеников пришел в замешательство. В Евангелии Иоанна 14:8 говорится: «Филипп сказал ему: Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Филипп просил показать ему Отца, о котором снова и снова говорил Иисус. 9 стих гласит: «Иисус сказал ему: столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Здесь Иисус говорит совершенно прямо, что видеть его – это значит видеть Бога. При этом он не испытывал никакого смущения. Он есть Бог. Больше незачем пытаться увидеть Отца. Если вы видите Его, вы видите Бога. Кто такой Иисус из Назарета? Что вы скажете? Является ли Он основателем христианской религии? Является ли Он просто примером самопожертвования и гуманности? Является ли Он общественным реформатором? Является ли Он сторонником всеобщей любви, мира и свободы? Слушайте, что Он сказал о себе. Он сказал, что Он Бог. Какой вы сделаете вывод? Он сумасшедший? Или Он лжец? Кто Он? Мистификатор или Бог? Это исключительно важный вопрос. Может ли Он быть сумасшедшим? Если вы прочтете Его биографии в Евангелиях и проследите Его жизнь и поведение, то поймете, что Он не только был нормальным и здоровым, но очень здравомыслящим и твердым. Если есть в этом мире совершенно здравый человек, то это Он. У Него был ясный разум и живой склад ума. Внимательно изучив Его дела и слова, вы будете вынуждены признать, что Его мысли очень логичны и последовательны, а Его поведение в высшей степени благопристойное и подобающее. Что касается Его противников, то Ему стоило сказать им лишь несколько предложений, и их доводы против Него рассыпались в прах. В Нем не было следа безумия. Сумасшедший никогда бы не смог делать того, что делал Он. Но тогда, может быть, Он лжец? Лжец всегда лжет ради чего-то, главным образом ради выгоды. Если невозможно извлечь выгоду, зачем лгать? За что распяли Иисуса? Только за то, что Он утверждал, что Он Бог. При вынесении окончательного приговора в тот час, когда решался вопрос о Его освобождении или распятии, Его допрашивали с целью выяснить, кто же Он такой. Что Он ответил? Он сказал, что они увидят Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Даже тогда Он утверждал, что является Богом. В результате Он был распят на кресте. Какой лжец пожертвует жизнью ради своей лжи? Однажды я встретился с человеком, который хотел поговорить со мною о нашей вере. Он прочитал некоторые книги об Иисусе и признавал, что у Иисуса был высокий стандарт нравственности. Он считал Иисуса совершенным человеком, образцом для человечества, но он не мог поверить, что Иисус – Бог. Я сказал, если вы признаете, что у Него высокий стандарт нравственности, то Он, по крайней мере, не лжец. Если вы соглашаетесь с тем, что Он не лжец, тогда вы должны принять Его утверждение о божественности как истину. Он неоднократно утверждал, что является Богом. Если вы восхищаетесь Его нравственностью, то должны признать Его божественность. Иисус из Назарета есть Бог.